Надежда Соколова, герцогиня Изумрудного замка. Текст читает Ксения Зайцева. Глава первая. За окном шел летний дождь. Он начался еще утром с первыми серыми проблесками рассвета и к середине дня даже не думал прекращаться. Крупные тяжелые капли равномерно с незнакомым мне ритмом отбивали по подоконнику, и этот звук заполнял комнату целиком, не оставляя места для тишины. Временами ветер бросал в стекло целые пригоршни воды, и тогда барабанная дробь становилась гуще, почти тревожной. Но спустя минуту ритм вновь выравнивался, возвращаясь к той же размеренной, упорной мелодии. По стеклу стекали тонкие ручейки, искажая очертания вокруг, превращая привычный пейзаж в расплывчатый, колеблющийся акварельный набросок. Я сидела в глубоком кожаном кресле у окна, подобрав ноги, и смотрела на мокрое стекло, за которым мир казался одновременно ближе и недосягаемее, и думала. 2 недели назад, вернувшись с работы, после очередного бесконечного дня, проведенного в душном офисе за перекладыванием бумаг, я нашла в своем почтовом ящике среди рекламных листовок и счетов за коммунальные услуги плотный конверт из желтоватой шершавой на ощупь бумаги. Углы его были чуть замяты, а на лицевой стороне значилось только мое имя, выведенное черными чернилами, без обратного адреса, без марок. Внутри, когда я вскрыла конверт осторожно, стараясь не порвать края, лежало завещание, составленное на мое имя. Текст был напечатан на машинке с ровными, чуть поблекшими буквами, и гласил, что некий Артур Горский, как следовало из приложенных документов, приходился мне дядюшкой, дальним родственником моей матери, о существовании которого я никогда не слышала ни от нее самой, ни от бабушки. В сухих казенных формулировках с непривычными для современного уха оборотами сообщалось, что он оставляет мне все свое имущество: замок с челядью, прилегающие земли и деревни, а также крестьян. Последний пункт меня насторожил. Слово «крестьяне» выглядело здесь чужеродно, как обломок давно ушедшей эпохи. Я перечитала эту строчку 3, пробуя ее на слух и на вкус, и пришла к выводу, что это чей-то глупый розыгрыш. Ни замка, ни тем более дядюшки-аристократа у меня никогда не было, и моя родословная всегда умещалась на одном листе без всяких сюрпризов. Я уже собиралась выбросить бумажку в мусорное ведро, но в самом низу, мелким, но разборчивым почерком, явно дописанным от руки поверх машинописного текста, обнаружилась приписка. Портал сработает ровно в полдень, на следующий день после ознакомления с завещанием. Что за портал, как он сработает и что вообще происходит, я не понимала. В моей квартире не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало магический проход. Ни зеркал необычной формы, ни старых дверей, ни странных углублений в стенах. Однако за годы работы под началом самодура-начальника, который мог в любую минуту изменить свое решение и перечеркнуть недели труда, я привыкла прислушиваться к собственной тревоге. Она редко обманывала. Обычно она возникала за несколько дней до очередного скандала или внезапной реорганизации, и я научилась узнавать ее холодный липкий сигнал где-то под ложечкой. И сейчас этот сигнал звучал тихо, настойчиво, ровно и монотонно, как капли за окном, и подсказывал: надо готовиться, даже если все это кажется абсурдом. Я зашла в свою однокомнатную квартиру, плотно заперла входную дверь, проверив замок 2, и перечитала непонятную бумажку еще 2, сидя на краю дивана и держа листы так, чтобы свет из окна падал прямо на строки. Затем я поднялась, открыла шкаф и выдвинула из него старую дорожную сумку, потертую заедающей молнией, которую я не брала в руки уже 3 года, с тех пор, как перестала ездить к морю. Я расстегнула ее, расправила складки и стала укладывать вещи, перебирая каждую и взвешивая на ладони. Да это почти наверняка розыгрыш. Да, я буду выглядеть идиоткой в чьих-нибудь глазах, если завтра в полдень ничего не случится, и я останусь стоять посреди комнаты с собранной сумкой. Но мне казалось лучше так, чем потом жалеть о неподготовленности. Что именно скрывалось за этим «чем»? Возможная сырость, холод, незнакомые люди или просто чувство собственной беспомощности, я старалась не додумывать, отгоняя слишком яркие картинки. Само слово «замок» рисовало в воображении высокие холодные каменные стены с неровной кладкой, по которым вечно струится вода, сырость, пробирающая до костей, пронизывающие сквозняки из щелей в оконных проемах и постоянные простуды, которые в таких местах подстерегают непривычного человека на каждом шагу. Поэтому в сумку отправились два шерстяных свитера плотной вязки, флисовая кофта с высоким горлом, три пары теплых носков из верблюжьей шерсти, непромокаемая куртка с капюшоном, несколько пар белья, небольшая, но продуманная аптечка с антибиотиками широкого спектра, жаропонижающими порошками, пластырями и бинтами, спички в водонепроницаемой упаковке, складной нож с фиксатором лезвия, фонарик с запасными батарейками, а также запас консервов, тушенка, рыбные консервы и банка сгущенки, и пачка сухого печенья. На дно между свитками одежды я положила копии документов в полиэтиленовом файле, банковскую карту и немного наличных мелкими купюрами. На всякий случай, если вместо средневекового замка окажусь просто в соседнем городе без связи. И, надо сказать, эти приготовления не пропали даром. На следующий день, ровно в полдень, когда я сидела на кухне с чашкой остывшего чая, я заваривала его еще за полчаса до, но так и не притронулась, глядя на стрелки часов. Воздух передо мной сгустился, замерцал, и в центре комнаты открылся портал. Он был похож на вертикальный овал, края которого дрожали мелкой рябью, как поверхность воды от упавшего камня. Изнутри исходил ровный, без тепла, серовато-голубой свет, а воздух вокруг него сделался плотным и чуть солоноватым на вкус. Я не успела испугаться, лишь схватила сумку, уже стоявшую рядом на стуле, и, сама не понимая, как, шагнула в него. Перемещение заняло не больше мгновения, но запомнилось чувством полной потери опоры, словно пол ушел из-под ног, и давящей со всех сторон сжимающей тишиной, которая не позволяла услышать даже собственного дыхания. А затем я стояла на мокрой от недавнего дождя траве, плотной и высокой, доходившей почти до колен, а передо мной возвышался настоящий старый замок из серого камня с неровными рядами кладки, узкими бойницами и двумя круглыми башнями по углам, темнеющими от влаги. Так я оказалась в другом мире, магическом, патриархальном, устроенном по законам, которые мне только предстояло понять. И вот уже две недели я, Маргарита Астартова, 35-летняя менеджер среднего звена, худощавая брюнетка с вечно усталыми глазами и привычкой хмуриться в раздумье, не имевшая ни семьи, ни родни, жила в этом замке и считалась его хозяйкой. Каждое утро меня будил не будильник, а не громкий стук в дверь. Служанка приносила в медном кувшине горячую воду для умывания и, стоя на пороге, тихо спрашивала, что будет к завтраку. Каша с медом, свежий хлеб или яйца, сваренные вкрутую. Я медленно, день за днем, разбиралась с навалившимися проблемами. Холодом в северном крыле, где из оконных щелей дуло так, что по стенам бежали капли. Нехваткой дров, сухих поленьев осталось всего на две недели, а дровяной сарай требовал ремонта. Странными обычаями местных крестьян, которые в первый же день поклонились мне до земли и назвали барыней. Затем долго расспрашивали о том, можно ли собирать хворост в лесу после полудня, и туманными намеками управляющего, сутулого человека в поношенном сюртуке, который всякий раз, докладывая о хозяйстве, добавлял, что господин Артур не успел уладить кое-какие дела, но при этом никогда не уточнял, какие именно. Но сейчас, глядя на летний дождь за окном, я просто сидела и думала о том, как все изменилось, как вместо офисного гула и бесконечных отчетов я слышу лишь шелест дождя и шаги по каменным лестницам, как мои руки привыкают к шершавой поверхности старых книг в библиотеке, а глаза к сумраку высоких сводчатых потолков. И о том, что делать дальше. Стук в дверь, три коротких ровных удара, прервал мои размышления. Я очнулась, провела ладонью по лицу, ощутив прохладу кожи после долгого сидения у стекла, и ответила, разрешая войти. На пороге стояла Мэй, молоденькая служанка с вечно спутанными русыми волосами, которые она прятала под простой льняной косынкой и с длинным передником поверх серого платья, выцвевшего на плечах от частых стирок. Ее лицо было слегка раскрасневшимся от быстрой ходьбы по винтовой лестнице, а в руках она теребила край передника, когда переступала с ноги на ногу. Управляющий приставил ее ко мне в первый же день, сказав, что она расторопная и неболтливая. И за эти две недели я привыкла к ее тихой манере входить, опускать глаза и ждать ответа, почти не нарушая тишину.
«Госпожа, вас просят спуститься в малую гостиную. Экономка и господин управляющий хотели бы с вами поговорить. Говорят, дело срочное».
Голос у Мэй был негромким, немного сиплым, и она произносила слова с местным говором, чуть растягивая гласные. Я кивнула, поставила остывший чай на столик. Кружка уже давно остыла, и на поверхности образовалась тонкая пленка. И поднялась с кресла, расправив складки на юбке. Мэй тут же исчезла, тихо притворив за собой тяжелую дубовую дверь, и я услышала, как ее шаги затихают в коридоре, сливаясь с мерным стуком капель за окном. Я поправила ворот свитера. В замке даже в середине лета было зябко, особенно в коридорах, где каменные стены хранили утреннюю прохладу и сырость, и вышла в коридор. Длинный, слабо освещенный узкими стрельчатыми окнами, он тянулся вдоль всего второго этажа. По его сторонам висели старые гобелены с выцвевшими нитями, а в воздухе стоял плотный запах воска и остывшего камня. Каменные ступени лестницы, ведущие на первый этаж, были отполированы тысячами шагов до почти черного блеска. Посередине каждая выщербленная плита имела едва заметное углубление, куда веками опускалась нога, и эти следы отпечатывались под подошвами моих домашних туфель. Перила холодные, чугунные, затейливыми завитками на поворотах, которые за два года прикосновений стали гладкими, словно отполированными. Я спускалась медленно, держась за них рукой, и на ходу вспоминала, что уже знала об экономке. Ее звали Грета. Полная, уже немолодая женщина с сединой в туго стянутых на затылке волосах и тяжелой походкой. Она служила в замке еще при дяде Артуре и, по слухам, начинала еще при его отце. Я слышала об этом от Мэй, когда та однажды в полголоса пересказывала мне местные разговоры. Управляющий, Томас, напротив, был из крестьян, местных здешних, родившихся в одной из деревень на восточной границе земель, и его речь до сих пор хранила округлые, тягучие гласные и непривычные для моего уха обороты, что выдавало не книжное, а деревенское воспитание. Он выглядел старше своих лет из-за глубоких морщин на лице, они шли от переносицы к уголкам рта и расходились веером у глаз. И постоянно прищуренных глаз, привыкших к яркому солнцу полей, но в полумраке замка они казались узкими и внимательными. Малая гостиная находилась в восточном крыле, сразу за большой столовой, куда я проходила, ступая по каменным плитам пола, местами покрытым вытертыми циновками. Это была невысокая сводчатая комната с тремя узкими окнами, выходящими во внутренний двор, где сейчас стояли лужи и из карнизов срывались редкие тяжелые капли. Свет проникал внутрь приглушенный, рассеянный, серый, и в этом полусвете пылинки медленно кружились в воздухе, оседая на темной мебели. Посередине стоял тяжелый дубовый стол, массивный, с выщербленными углами и следами от горячих кружек на столешнице. А вокруг простые деревянные стулья с потертыми сиденьями, на которых глубоко продавленное дерево казалось темнее, чем нетронутые участки. На стенах висели темные гобелены, изображавшие сцены охоты, всадников в старинных одеждах, собак, гнавших оленя, и раскидистые дубы на заднем плане, которые я разглядела не сразу. Глаза привыкали к полумраку, и только по прошествии нескольких секунд из сумрака проступали контуры фигуры деревьев. Грета и Томас уже ждали меня. Экономка сидела на стуле, положив полные руки на стол. Ее пальцы, короткие и с натруженными суставами, покоились на гладкой доске неподвижно, словно она давно уже замерла в этой позе. При моем появлении она попыталась приподняться, опершись ладонями о край стола, но я жестом остановила ее, и она опустилась обратно с облегченным выдохом. Управляющий стоял у окна, опершись спиной о холодный каменный подоконник, и нервно постукивал пальцами по темной поверхности. Этот звук был сухим, отрывистым, и я уловила его прежде, чем закрыла за собой дверь. На нем был тот же серый жилет поверх грубой рубахи, что и всегда, а на поясе болталась связка ключей, которая звякала при каждом движении.
«Госпожа»,
— начал Томас, едва я опустилась на стул напротив Греты, подобрав край юбки и положив руки на колени.
«Извините за беспокойство, но тянуть больше нельзя. Надо решать и решать быстро».
Голос у него был низкий, чуть с хрипотцой, как у человека, привыкшего отдавать распоряжения на свежем воздухе. Он не повышал тона, но в каждом слове чувствовалась та настойчивость, которая появляется у людей, давно живущих сознанием неотложных забот. Грета кивнула, подтверждая его слова, и ее двойной подбородок слегка дрогнул. Она перевела взгляд с управляющего на меня и обратно. Я молча ждала, сложив руки и глядя на них обоих по очереди, чувствуя, как в комнате прохладно, даже холоднее, чем на лестнице, и как сырой воздух тянет от оконных щелей.
«Крыша над северным жилым крылом», —
сказал управляющий, слегка наклонив голову и прищурившись еще больше.
«Течет уже второй месяц. Я сам забирался туда в начале июня, видел дыры в шифере в трех местах. Бывший хозяин обещал вызвать кровельщика еще весной, как только снег сошел, да не собрался. Все ждал сухой недели, а сухая неделя все не приходила. А теперь дожди зарядили, не переставая, уже четвертые сутки. В трех комнатах на втором этаже ведрами воду собирают. Я распорядился поставить по ведру в каждой, и слуги меняют их каждые 3 часа, иначе вода переливается через край. Потолки разбухают, штукатурка отваливается комьями, на полу уже лужи. Еще немного, и рухнет перекрытие, а там и обрушение стены может потянуть за собой».
Он замолчал, переведя дыхание и постучав костяшками пальцев по подоконнику, давая мне осознать услышанное. В тишине было слышно, как за окном шуршит дождь по листьям старого вяза во внутреннем дворе. Затем он продолжил, немного смягчив голос, но не убирая из него настойчивых ноток.
«Сеном беда. Луга нынче мокрые, косить не могли почти до июля. Трава лежала примятая дождями, и когда, наконец, выдалось 3 ясных дня, мы едва управились 1/3 обычного объема. То, что собрали уже на исходе. Лошадей в замке всего 5. 2 рабочие, 2 верховые и 1 старый мерин для повозки. Но кормить их чем-то надо, если мы хотим, чтобы они не отощали к зиме. А если зима придет рано, что здесь бывает, тянуть животных нечем будет, и придется либо продавать за бесценок, либо резать. И тогда в поле весной некому будет вывозить навоз и пахать».
Он замолчал, и Грета вздохнула. Тяжело и протяжно, словно несла на себе всю тяжесть этих слов последние дни, и теперь только и ждала, чтобы разделить ее с кем-то еще. Она заговорила сама, и я повернулась к ней. Голос у нее был низкий, грудной, с хрипотцой, которая появляется от долгих разговоров на кухне, в сыром помещении и от привычки говорить громко, чтобы быть услышанной в шуме больших комнат.
«И это еще не все, госпожа. Урожай в этом году плохой. Я говорила с 3 старостами из ближайших деревень, все как один подтверждают. Дожди залили поля в низине, вода стояла больше недели, зерно в колосьях начало прорастать на корню. Град в июне в самом конце месяца побил озимой на возвышенностях, так что там осталось едва ли половина. Крестьяне, по их прикидкам, не соберут и половины того, что нужно, чтобы прокормиться до весны. В деревнях уже сейчас тревожится. Я слышала от торговцев, что приезжали через наши земли, бабы на посиделках судачат, мужики собираются у колодцев и спорят. Люди говорят, что если осень будет холодной и ранней, то запасов зерна не хватит, и тогда зимой начнется голод».
Она помолчала, провела ладонью по столу, словно стирая невидимую пыль, и добавила, понизив голос почти до шепота:
«В замковых погребах пусто. Я сама проверяла вчера с ключницей, пересчитывали бочки и мешки. Прошлогодние припасы почти кончились. Мы их расходовали все лето, поскольку господин Артур не распорядился, чтобы нам привезли новое зерно из амбаров в восточном поместье. Солонина осталась на 2 месяца, если нормировать до 0,5 фунта на человека в день. Муки недели на 3, если экономно расходовать и печь хлеб пополам с отрубями, которые еще остались в кладовой. Картошка и корнеплоды еще не выкопаны, но я посылала садовника проверить. Выкопали несколько кустов для пробы, и оказалось, что клубни уродились мелкими, с голубиное яйцо, и много червоточин. Я уже велела затянуть пояса на кухне, сократить порции прислуги, оставить только 2 обеда в день вместо 3, но надолго нас не хватит. А до нового урожая еще жить и жить, если считать, что убирать начнут не раньше сентября. Да и то, если погода позволит.
Я сидела, сцепив пальцы под столом. Костяшки побелели от напряжения, хотя я и не замечала этого, пока не почувствовала легкое онемение в кончиках. И слушала. Голос Томаса звучал ровно, без лишних эмоций, но каждое слово ложилось на стол тяжелым грузом, и я машинально отмечала про себя, как он перебирает пальцами край подоконника, когда называет очередную цифру или срок. Он добавил еще несколько мелочей. Подгнила восточная труба с южной стороны, и во время ливня вода течет прямо по стене, размывая фундамент у кухонного входа. В кузнице не хватает угля, последний воз привезли еще в мае, и кузнец уже 2 раза жаловался, что не может подковать лошадей и починить плуги. 2 крестьянские семьи из дальней деревни просрочили оброк уже на месяц, потому что нечего было отдавать, их единственная корова пала весной, а посевы вымокли в низине, и они прислали старосту с поклоном и пустыми руками. Каждый раз, произнося очередной пункт, он делал короткую паузу, словно давая мне возможность переварить услышанное, и я видела, как его прищуренные глаза на мгновение закрываются, прежде чем он продолжает. Грета кивала каждому его слову, медленно, тяжело, опуская и поднимая подбородок, и иногда вставляла свои подробности, когда Томас умолкал, чтобы перевести дыхание. Она рассказывала, что в кладовой завелась мышь и уже успела прогрызть дыру в мешке с крупой, так что пришлось пересыпать остатки в жестяные банки, что штукатурка в коридоре 2-го этажа осыпается с потолка прямо на проход, и каждое утро служанка подметает белую крошку, которая становится все больше, что челядь ропщет. Она слышала это собственными ушами, когда проходила мимо людской, потому что им уже 2 месяца не платили жалования, и люди не знают, на что покупать себе свечи и мыло. Артур Горский, по ее словам, задолжал и слугам, и местным торговцам, которые привозили в замок муку, соли, ткани. Купец из соседнего города 2 раза присылал гонца с требованием оплатить старый счет, и 2 раза гонец уезжал ни с чем. Я смотрела на потемневший от времени потолок малой гостиной, на его низкие своды, где в трещинах застарелой штукатурки виднелись темные пятна сырости, и на тяжелую дубовую балку, проходившую под самым сводом, и думала о том, что 2 недели назад моей самой большой проблемой был отчет для начальника, который надо было сдать к пятнице, а еще не забыть купить хлеб и молоко по дороге домой. Я вспомнила свой маленький письменный стол в офисе, на котором всегда стояла кружка с остывшим кофе и стопки бумаг, аккуратно разложенные по папкам. А теперь у меня текла крыша, и вода капала на пол в 3 комнатах, и я знала имена этих комнат. Северная спальня, гардеробная и бывший кабинет, хотя ни в одной из них еще не ночевала. Голодали крестьяне, и я уже представляла их лица, загорелые, изрезанные морщинами, с настороженными глазами, хотя видела их только издали, когда они кланялись у ворот по воскресеньям. И нечем было кормить лошадей. Тех самых 5, которых я мельком видела в конюшне, когда Мэй водила меня показывать хозяйство, и которые сейчас стояли в стойлах и жевали последние пучки сырого сена. И никого, кроме меня, эти вопросы решать не собирались. Я понимала это потому, как Томас и Грета смотрели на меня, ожидая ответа, и как их пальцы непроизвольно постукивали или сжимались, выдавая их собственную тревогу. «Хорошо», — сказала я, наконец, разжав пальцы и положив ладонь на край стола, чтобы ощутить под ними прохладную, чуть шершавую поверхность старого дерева. Голос прозвучал тише, чем хотелось бы, почти шепотом, и я прочистила горло, прежде чем продолжить, стараясь, чтобы в нем появилась хоть какая-то твердость. «Хорошо. Расскажите мне все по порядку. С чего предлагаете начать?» Я перевела взгляд с Томаса на Грету и обратно, ожидая их ответа. За окном продолжал идти дождь, и капли равномерно стучали по стеклу, а в комнате повисла та особенная тишина, которая наступает, когда сказаны самые трудные слова, и настала пора решать, что делать дальше.